Аналитики сырьевых рынков отмечают рост поставок американских нефтяных компаний в Азию. Основная причина – увеличение разницы между ценой нефтемарок Brent и WTI. Наибольшую тревогу эта тенденция вызывает у стран-членов ОПЕК. О сырьевом рынке поговорим сегодня за чашкой кофе с Ириной Коленковой, кандидатом экономических наук, обозревателем бизнеса Санкт-Петербург, и Юрием Архангельским, начальником управления по инвестиционным продуктам Кейт Финанс Брокер. Коллеги, здравствуйте.
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 Программа подготовлена при поддержке брокерской компании Кит Финанс ПАО 8 800 700 0055 brokerkf.ru.
«27 октября стоимость нефти Brent наконец превысила порог в $60 за баррель впервые с середины 2015 года. Увеличились цены и на техасскую марку WTI до максимума февраля 2017, а спред к марке Brent вырос примерно до $6, что можно считать событием на горизонте последних 2 лет. Одним из ключевых факторов роста цены углеводородов является ожидание сохранения соглашения о заморозке добычи нефти до конца следующего года, а не только до конца первого квартала 2018. Этот вопрос будет конкретно рассмотрен на заседании ОПЕК в конце ноября. Согласно отчетам Международного энергетического агентства, соглашение о сокращении добычи в сентябре было выполнено на 88%. В частности, снова росла добыча нефти в Ливии и Нигерии, но заметно упала добыча в Венесуэле. Россия, кстати, выполнила тогда свою квоту почти на отлично, на 106%, тогда как, например, Мексика и Азербайджан выполнили ее аж на 230%, то бишь сильно превысили. Выходит, что на фоне организованного снижения объемов добычи с целью вполне успешного, как мы видим, поддержания цен на нефтяном рынке, США, тем не менее, продолжает добывать вполне крупные объемы и тем самым снижает свои внутренние цены еще сильнее относительно мировых и привлекает покупателей-импортеров. Соответственно, страны ОПЕК уже рискуют уменьшить свою долю в регионе.
Соединенные Штаты действительно очень серьезно восстановили свою добычу. Там была череда ураганов, которая внесла свои корректировки, но мы видим в том числе восстановление буровой активности, которая потихонечку-потихонечку нарастает. Конечно, США пользуются столь высоким спредом между ценой на ВТА и Brent, наращивая экспорт сырой нефти, который, между прочим, достиг уже почти 2 миллионов баррелей в сутки, что практически в 5 раз больше, чем годом ранее. А со стороны ОПЕК действительно заметно, что никто не торопится закрывать нефтяную сделку. Более того, вот буквально на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии выступал и заявил о готовности содействовать максимально плавному выходу из нефтяной сделки и даже хотят привязать этот процесс к сокращению запасов до среднего за 5 лет уровня. И по достижению, соответственно, нужного объема запасов министр энергетики не исключил, что соглашение не может быть продлено еще дальше и еще на более продолжительный срок.
То есть вот этот противоположный тренд, он может сохраниться на какое-то длительное время?
Возможно, да.
Что касается рубля, то в целом он остается в своем осеннем коридоре 57,5-58 рублей за доллар. Вообще, в последнее время корреляция между курсом к стоимости нефти была минимальной. И за прошлую неделю российская валюта теряла почти процент, а вот нефть как раз дорожала примерно на 4,5. Помимо черного золота, еще одной популярной темой сырьевых площадок становятся рынки редкоземельных металлов. Это тема все чаще звучит в средствах массовой информации. В частности, речь идет о лития. Основная причина бума на этот металл – это рост рынка смартфонов и другой электроники. Более половины мировых запасов лития приходится сейчас на Чили, примерно 7,5 миллионов тонн, из-за чего этой стране уже начали пророчить роль второй Саудовской Аравии, но уже новой эпохи, гаджет-эпохи. При этом на данный момент самый высокий уровень производства лития в Австралии. Он примерно на 19% выше чилийского. И также на рынке присутствует еще редкозем из Китая, Аргентины и некоторых африканских стран. Из известной на данный момент информации, в России нет руд богатых литием, но есть попытки занять ниши на рынках других редкоземельных металлов, сопровождающих развитие этого сектора, этой технической революции очередной.
Вот литий как раз-таки большинство считает трендом текущего года, а в следующем году внимание большинства приковывается к кобальту.
Интересно, что же Россия скажет по кобальту?
Ну вот цены на кобальт сейчас находятся на 9-летних максимумах. объемах. За последние два года они практически утроились, и по информации с лондонской биржи металлов, сейчас цена порядка 60 тысяч долларов за тонну. А в России у нас кобальт добывает только Норильский никель. Он добывается как побочный металл при производстве никеля и меди. А вот Норникель занимает где-то 5-6 место в мире по добыче кобальта. Порядка 5 тонн в год добывается, при мировой добыче чуть больше 100 тысяч тонн.
А, хорошо, Юр, скажи, а есть смысл вкладываться, скажем, в ценные бумаги таких компаний, как Норникель?
Если ты веришь, конечно, в эту идею, в то, что электрокары захватят мир и все будут ходить с гаджетами.
По крайней мере, смартфоны.
Вот тут, наверное, немножко другая проблема есть. У крупнейшего производителя кобальта, это Glencore, который занимает 25% рынка, доля кобальта в общей выручке менее 1%. Вот. Такая же ситуация по многим другим компаниям, которые можно купить на фондовом рынке. Поэтому отыграть эту идею можно по большей части исключительно только там через фьючерсы на лондонской бирже металлов. Но, возможно, есть какие-то ETF-ы, но я, честно говоря, не припоминаю таких.
Напомню, в студии были Ирина Коленкова, кандидат экономических наук, обозреватель бизнеса ФМ Петербург, и Юрий Архангельский, начальник управления по инвестиционным продуктам KIT Finance Broker. Всем спасибо.
Спасибо.
Спасибо.